Итак, мы продолжаем. Нашу тему по семинару Равиндры Сварупы Прабу «Лечение душ в общинах вайшнавов». Сегодня вторая заключительная лекция. Я надеюсь, что вы многое поймете из этого короткого семинара. Я многое убрал, многое добавил. Если у кого-то будет желание ознакомиться с ним в оригинале, то просто обратитесь. Итак, многие люди, которые стали частью ИСКОН, по тем или иным причинам со временем решали уйти из него, но поняли, что им сложно решиться на такой шаг чисто психически. Поскольку человеку может быть легко уйти из ИСКОН, но ИСКОНу уйти из сердца человека гораздо сложнее. Люди, которые решают уйти из ИСКОН и вернуться к стилю поведения, который считается в ИСКОН неприемлемым, обнаруживают, что, несмотря на то, что они сознательно отвергли те стандарты, которые существовали в ИСКОН, они все же испытывают глубокое чувство личной вины и не могут быть такими же счастливыми в своей погоне за удовлетворением чувств, какими они были до прихода в движение. Для нас это может быть и хорошо, но для них это очень плохо, так как это чувство является для них большой проблемой. Несколько лет назад возникла группа таких преданных в Калифорнии. Они стали испытывать большие беспокойства, когда вернулись к материальной жизни. Один из них в прошлом был большим лидером в ИСКОН. Они каким-то образом познакомились с психологом движения New Age, нового века, у которого были методы, которые могли помочь этим преданным. Он сказал, что может помочь им. По его словам, проблема, с которой они сталкиваются, заключается в том, что, несмотря на то, что они отвергли общество и стандарты сознания Кришны, они, тем не менее, по-прежнему глубоко в своем сердце сохраняют уважение к Прабхупаде. И он дал им следующий совет. Каждый день в течение определенного времени они должны были ругать и поносить Шилу Прабхупаду, чтобы разрушить себе все эти комплексы и блоки, которые мешали им наслаждаться в полной мере. Он был просто целителем, и, понимая, что эти люди испытывают своего рода раздвоение личности, хотел помочь им вернуться в нормальное общество на уровне обычного человека. Нормальное, в смысле, материалистичное общество, которое для них уже было нормально. Это поясняет процесс социализации. Иногда бывает очень сложно вернуться к тому кругу общения, который мы имели прежде, так как сложно вести себя на низком уровне сознания. Поэтому в период кризиса такие люди снова хотят вернуться в ИСКОН. Так или иначе, этот психолог предложил этим преданным избавиться от Прабхупады в сердце. Миларепа сказал, «В эти темные дни Кали-юги проходимцы почитаются как боги, мошенники ценятся дороже золота, а святых отталкивают, как камни с дороги. Ах, как жаль этих бедных невежд!» Еще один тип развития – ограниченное развитие, которое приводит к самоизоляции. В этом случае вид ответной реакции – это обычно скрытность. Под скрытностью мы понимаем желание человека поддержать свое самоуважение, скрывая и пряча чувство личной неудачи, неполноценности. Откровенный же человек готов признать то, что он в своей жизни не соответствует высшим идеалам, к которым стремится. Если человек прибегает к скрытности – то он, другими словами, хочет обмануть себя, чтобы считать, что по-прежнему живет в соответствии с теми стандартами, к которым стремится, хотя в глубине своего сердца понимает, что все-таки не живет в соответствии с этими стандартами, и что на самом деле просто обманывает себя. Мы видим, что проявление такого поведения можно распознать. В скрытности существуют разные категории. Первая категория – это компромисс. Сюда относятся различные виды компромиссов, на которые идет человек. Вид ответной реакции компромисс особенно распространен среди тех, кто стремится во что бы то ни стало сохранять верность своим высшим идеалам, не платя достаточную цену, которая заключается в полной преданности и которая совершенно необходима для достижения высших уровней развития. Частота такого рода ответной реакции, особенно среди религиозных людей, является причиной того, что религию обвиняют в уводе людей от реальности, называя такое поведение бегством от реальности. Примеры того, что называется компромиссом. первую очередь это поиск недостатков других. Поиск недостатков других, похоже, является болезнью, которая распространена в любой общине с высокими стандартами поведения, и очень жалко, что это имеет место в наших общинах. Хотя мы очень часто упоминаем о таком неправильном поведении, которое также является первым оскорблением святого имени. Поиск недостатков и оскорбления преданных, посвятивших свою жизнь распространению святого имени. Поиск недостатков других – это умонастроение человека, посредством которого мы поддерживаем в себе чувство самоуважения, принижая окружающих. Когда существует стремление искать недостатки в других, то это говорит о том, что я обеспокоен своей собственной неполноценностью, но не хочу этого открыто признать. Поэтому, стремясь чувствовать себя лучше, я больше внимания переношу на недостатки других людей. Если я обнаруживаю недостатки в других людях, то не так сильно чувствую свои собственные. Таков психологический механизм, который лежит в основе стремления искать недостатки в других. Прабхупада говорил об этом, что когда бы мы ни показывали указательным пальцем на других, в это время три других показывают на нас самих. Другими словами, в своем стремлении говорить о недостатках других, мы неосознанно говорим о собственных. Поиск и нахождение недостатков других, по сути, является собственной автобиографией. Поиск недостатков происходит тогда, когда в людях на самом деле могут быть какие-то внешние недостатки. Но бывает и так, что эти недостатки просто вымышленные, их не существует в действительности. Или же этот недостаток, который мы якобы замечаем, является очень незначительным, но мы раздуваем его до огромных размеров. В действительности целью такого умонастроения не является обнаружение истинных недостатков в других, так как человека не беспокоит, объективны ли эти недостатки или нет. В этом случае человек просто имеет склонность видеть недостатки везде, потому что его внимание само по себе привлекается ими. У кого-то могут быть сотни и тысячи достоинств, но также и один недостаток, и этот недостаток в глазах такого человека будет выглядеть ярче, чем все остальные достоинства. Нас предупреждают об опасности такого умонастроения, приводя пример Луны, на которой есть много пятен, и говорится, что мы не должны критиковать ее за это, потому что она все же ярко светит, несмотря на свои пятна. Такая склонность искать недостатки в других появляется в нас тогда, когда мы не хотим быть откровенными сами с собой. Эта склонность может проявляться в разной степени, но в любом случае мы всегда должны отчетливо осознавать ее в себе и понимать, что если куда бы и ни посмотрели, мы во всех замечаем только плохие качества, то это говорит о том, что, возможно, мы что-то скрываем от самих себя, не желая откровенно признавать наше собственное положение. Цинизм, поиск недостатков и придирчивость идут рука об руку. Другое эмоциональное состояние в этой же категории – это щепетильность. Щепетильность означает сохранение верности идеалам путем замены главных добродетелей второстепенными. Если мне не удается развивать в себе главные добродетели в сознании Кришны, то я начинаю думать, что могу преуспеть в чем-то менее главном. И это менее главное в моих собственных глазах становится более важным. Я начинаю подчеркивать именно это, чем что-то другое. Начинаю уделять этому больше внимания. Это является заменой главной цели второстепенной. Есть различные проявления такого поведения. Одно из них – привязанность к ритуалам. В этом случае люди начинают думать, что главным является точное соблюдение всех ритуалов, и что это их спасет. Люди так считают, поскольку гораздо проще достичь совершенства в исполнении различных ритуалов, чем очистить свое сердце. Многие люди признают, что гораздо проще бороться за какую-то идею, чем самому жить в соответствии с этой идеей. И можно видеть, что чем грубее люди нарушают те принципы, которым должны следовать, тем яростнее они за них сражаются. У Шрилы Прабхупады был один ученик, который был у него также редактором санскрита. Этому преданному приходилось читать очень много книг, и он обнаружил, как в одной книге на санскрите перечислялись различные благоприятные и неблагоприятные периоды времени в течение дня для того, чтобы совершать различную деятельность. Он стал очень строго следовать всем наставлениям из этой книги, и Прабхупаду это сильно удивило. Шрила Прабхупада прокомментировал это. «Если бы я следовал этой книге, то не смог бы сделать то, что сделал». Иногда мы прибегаем к менее важным ритуалам и настолько поглощаемся ими, что в нашем понимании это становится более важным, чем вещи на самом деле важные, но которым следовать сложнее. Бхактисиддхан Сарасвати Такур говорил, «Когда я забываю лотосные стопы моего духовного учителя, меня начинают больше беспокоить мои омовения, и предохранение от простуды. Следующее проявление – это бахвальство. Бахвальство означает, что мы скрываем чувство собственной неполноценности, раздувая собственную значимость в своих глазах и в глазах окружающих. Это просто лицемерие. Санскритское слово «дамба», которое соответствует этому слову в английском языке, означает как бахвальство, так и лицемерие одновременно. В ИСККОН можно видеть такое бахвальство, проявляющееся в лидерах, когда они отклоняются. Чем больше они тайком нарушают принципы, тем больше раздувают свою значимость в глазах окружающих. Бахвальство часто идет рука об руку с поиском недостатков. Это достаточно распространенное явление. Такая реакция поиска недостатков часто оборачивается пропагандистской кампанией. И какое бы преступление вы ни совершали, именно в этом вы обвиняете всех окружающих. Следующее отклонение. Переключение внимания сводится к тому, что человек переключает свое внимание на различные виды деятельности, погружается в различные игры, развлечения, уезжает на каникулы отдохнуть, поскольку думает, что так он сможет забыть о своей проблеме. Конечно, в ИСККОН мы не уезжаем на каникулы или в отпуск и не занимаемся каким-то хобби, но иногда мы можем так усердно распространять сознание Кришны, что у нас не остается времени на то, чтобы практиковать его самим. И это также называется переключением внимания. Иногда мы можем быть настолько заняты, что говорим: «Я настолько занят, что у меня нет времени повторять круги». И человек специально держит себя в таком режиме занятости, что у него не остается времени на повторение своих кругов. Но нужно понять, такой жертвы от Шрилы Прабхупады уж точно не хотел. Интересный момент. Когда люди становятся такими занятыми, то их признаком становится неспокойность, постоянное возбуждение. Такой человек не может спокойно сидеть и делать что-то длительное время. Если это происходит в течение долгого времени, как хроническая болезнь, то это является признаком скрытности. Перенос вины на других людей или объекты. Другими словами, это означает, что если я не осознаю Кришну, то в этом виноват кто-то другой. Такой человек говорит: кто-то другой виноват в том, что я испытываю неудачи в духовной жизни. В нашем движении это проявляется следующим образом. Мы обвиняем ИСККОН в том, что нам не удается развиваться духовно. Такие люди не хотят взваливать вину за неудачу в своей духовной жизни на себя. И поэтому виноватым становится ИСККОН. Они думают так: почему я еще не сознаю Кришну? Потому что окружающие недостаточно чисты. И они говорят: если бы все другие были чище, то я стал бы гораздо лучшим преданным. Такие люди могут все время указывать на свое плохое здоровье, становиться ипохондриком, постоянно пребывая в подавленном состоянии. Шрила Прабхупада давал нам ясное понимание следования. Для всех преданных он четко прояснял то, что значит правильное следование ритуалам. Он давал нам нужную дозу ритуалов. Определенную часть этой ритуальной деятельности мы увеличили, например, область поклонения божествам, поскольку Прабхупада ясно говорил, что он давал нам самую основу, а всему остальному нам нужно будет научиться самим. Итак, можно видеть, следует ли человек принципам достаточно или чрезмерно. Если у вас хорошая интуиция, то вы заметите, что когда человек следует принципам чрезмерно, у него сохраняется умонастроение отчаяния, так как, будучи полностью поглощенным самим следованием принципам, он не видит за ними высшей цели. И можно понять, что это определенного рода скрытность. Кризис – это не обязательная ступень. Можно развиваться постепенным, естественным образом. Но иногда у многих преданных наступают критические времена, времена испытаний. Иногда в своей жизни мы можем испытывать те или иные факторы, о которых мы сейчас говорим. Или же мы можем видеть, что наш духовный рост останавливается на некоторое время. И для того, чтобы продолжить поступательное духовное развитие, нам необходимо пережить духовный кризис. И Кришна милостиво дает нам возможность пережить такие кризисы, чтобы мы снова могли встать перед выбором, перед кардинальным вопросом жизни или смерти. Кришна или Майя, мы должны выбрать сами. Иногда, когда мы в замешательстве, мы пытаемся одновременно удержать в руках и Кришну, и Майю. Но переживая эти кризисы, мы можем понять, что необходимо выбрать что-то одно. И теперь этот выбор я должен сделать сам. Для того, чтобы развиваться быстро, необходимо быть откровенным с самим собой. И кроме того, это зависит от двух других факторов. Первый фактор – это насколько строго и стабильно мы следуем практике сознания Кришны, а второй, насколько много у нас греховных реакций с прошлых жизней. Если мы, например, чистим грязную кастрюлю, то как минимум два фактора влияют на скорость ее очищения. Первое – это насколько мы усердно ее трем, с какой решимостью. А второе – насколько грязна сама кастрюля. Если у нас есть скрытность, то мы просто притворяемся, что трем кастрюлю. Тогда как на самом деле мы ее не трем. Так что в этом случае грязь остается. Этот фактор может сказываться отрицательно на скорости нашего духовного прогресса. Рупа Госвами говорит, что мы должны быть уверены в успехе. Эта уверенность в успехе является одной из самых могущественных движущих сил в занятиях духовной практикой. Мы можем бояться неудач духовной практики, поскольку у нас нет достаточной веры в сам процесс духовного роста, преданного служения. Или же мы можем считать, что являемся слишком падшими. Но Шрила Прабхупада говорил, что приводить такого рода оправдания непозволительно. Это все равно, что говорить доктору: «Вы знаете, я слишком больной, чтобы принимать ваши лекарства». Прогресс человека в духовной жизни зависит от того, до какой степени он развивает откровенность перед самим собой. Именно этому нам необходимо учиться самим и учить этому других. Духовная психологическая помощь и развитие в себе определенного отношения к святому имени должны идти рука об руку в нашей духовной жизни. Эти два процесса должны гармонично сочетаться друг с другом. В обычном общении прихожан существуют различные категории людей. Те, кто хорошо прогрессирует, те, кто обеспокоен из-за экономических проблем, проблем со здоровьем или из-за старости, те, чья верность религии, которую они выбрали, очень поверхностна, те, кто большую часть своей жизни посвящают деятельности в религиозной общине, но проявляя различные признаки скрытности, которые существуют в их сердце, теряют способность продвигаться в духовной жизни, те, кто проявляет бунтарское настроение. Мы, как проповедники, несем ответственность перед всеми этими людьми. У нас есть определенные обязанности и долг по отношению к ним. Перед любым, кто имеет хоть какое-то отношение к сознанию Кришны, мы имеем определенные обязанности. Мы должны прилагать все усилия, чтобы помочь такому человеку прогрессировать духовно, помогая ему, чего бы нам это ни стоило. Решить также любые проблемы, с которыми он сталкивается. Бывают люди, которым мы вообще не сможем помочь. В таких случаях мы должны просто ждать, пока с ними самими что-то не произойдет. Если люди погрязли в скрытности, то нам сложно их в чем-то переубедить. В таких случаях бывает правильно просто подождать, пока они переживут этот период сами. Если же вы пытаетесь вызвать их на откровенность, бросая им вызов, то рискуете очень быстро подорвать само основание их самоуважения. И в этом случае они просто разозлятся. Так что необходимо иметь определенный опыт и мастерство для того, чтобы умело обращаться с такими людьми. Можно обнаружить, что в каждой общине, как правило, есть определенная группа людей, которая очень хорошо, без особых проблем, прогрессирует в духовной жизни. С такими людьми общаться гораздо легче. Но вы не можете закрыть глаза на существование всех остальных. Если вы будете закрывать глаза на их существование, то обнаружите, что такие люди не уйдут просто так. Из-за этого у них может развиться оскорбительное умонастроение, и они могут выдумать какие-то новые философские системы, и в конце концов все-таки останутся в социальном круге последователей ИСКОН. Они не исчезнут, если вы закроете на них глаза, и их присутствие будет всегда ощущаться. Поэтому мы должны каким-то образом подходить к решению и их проблем также. Сейчас мы разберем, как нужно вести себя с людьми, которые стремятся к духовному прогрессу. В этом случае мы должны обращать внимание на три основных момента. В первую очередь, мы должны смотреть, насколько люди преданы высшим идеалам, насколько они им верны. Это первое условие, которое необходимо иметь человеку, искренне желающему стать чистым преданным Кришной. Второе требование – это честность или готовность воспринимать факты, как они есть. Человек должен оставить все попытки, маски и обманные уловки, которые он использует для того, чтобы избежать решения проблем. Решая эти проблемы, необходимо быть откровенным и честным перед самим собой. Необходимым условием для того, чтобы это выполнялось, является фундамент самоуважения в таком человеке. Третье требование – это стремление человека к развитию единения. Другими словами, это означает, что человек должен стремиться восстановить в себе подлинные взаимоотношения с Богом и с представителем Бога. Восстановление взаимоотношений подразумевает существование личностей, с которыми человек, имеющий проблемы, может завязать доверительные отношения. Пример таких личностей – это духовные наставники разного уровня. Вовсе не обязательно, что гуру – это только тот, кто дает дикшу, посвящение. Духовным наставником может быть вартма прадаршика гуру, то есть гуру, который указывает нам верный путь. Шикша гуру тоже может стать духовным наставником. Любой человек в духовной жизни нуждается в доверительных взаимоотношениях с духовным наставником. Это необходимо для того, чтобы человек мог получать советы касательно того, как выйти на верный путь и прогрессировать в духовной жизни. Установление таких взаимоотношений является основой духовного исцеления людей. В психотерапии существует много различных школ и приемов, но исследования доказали, что в случае, когда психотерапевт достигает успеха, результат не зависит от методик, которые он использовал, а зависит от взаимоотношений, которые он смог завязать со своим пациентом. На самом деле, психотерапия в меньшей степени зависит от приемов, которые она использует, чем от личных взаимоотношений, завязывающихся между психотерапевтом и пациентом. Если у пациента возникает доверие к психотерапевту, достаточное для того, чтобы он мог открыть ему свои проблемы, а психотерапевт при этом готов выслушать его с разумной симпатией и вниманием, то большая вероятность того, что будет хороший результат, который не зависит от правильности или неправильности приемов, используемых этим конкретным психотерапевтом. То же самое в полной мере относится к духовному наставничеству. Самое важное здесь – умение слушать с разумным сочувствием. Самый важный урок, который может извлечь для себя рядовой среднестатистический священник – это научиться слушать. Возможно, что нет более важного урока, который мог бы извлечь для себя среднестатистический священник или учитель, чем искусство слушать внимательно, поскольку чаще всего именно такие люди любят слушать свои речи больше, чем то, что говорят им другие люди. Очень многие преданные признавали, что сталкиваются с подобной проблемой. Они говорили, что их духовным наставникам гораздо больше нравится проповедовать, чем слушать то, что говорят они. У всех нас есть такая склонность, поэтому нам необходимо преодолеть ее и научиться слушать других. В ИСККОН этой проблеме, то есть искусству слушания, несомненно, уже уделялось должное внимание. Бориджан Прабу написал книгу, которая называется «Искусство преподавания». И в ней есть глава, которая называется «Искусство слушать других». Искусство слушать других очень важно. Какой же должна быть квалификация целителя и пациента? Создание целительных взаимоотношений в психоанализе подразумевает, что пациент должен в конце концов прийти к ясному пониманию своих собственных запретных желаний, а психотерапевт, в свою очередь, должен все это выслушать без шока или чувства ужаса. На процесс выздоровления такого человека наиболее сильное воздействие оказывает не просто признание или покаяние с его стороны, но также и социализация или возвращение его в общество. Это является самым главным. Исцеление происходит действительно эффективно только в том случае, если человек, испытывающий проблемы, рассказывает о своих истинных проблемах и беспокойствах тому, кому он полностью доверяет, и кто в его глазах олицетворяет тот прототип представителя высшего идеала, к которому он стремится. При этом тот, к кому обращаются, должен быть способен выслушать о его проблемах. Самым худшим, что он может про себя сказать, не осуждая при этом. Такую квалификацию должен иметь человек, который может помогать другим. Это также относится и к нам. Те из нас, кому приходится выступать в роли наставников, должны быть достойными доверия в глазах других. Они должны представлять духовный авторитет. Они должны быть в состоянии выслушать самые ужасные вещи и при этом не пытаться осуждать человека, который им в этом признается. Мы должны рассмотреть, как можно выслушивать от человека что-то, что не укладывается в рамки здравого смысла, что является с нашей точки зрения самым ужасным, и при этом не осуждать его. Но при этом мы не хотим поступаться нашими стандартами и принципами, и не хотим принижения порога совести в наших сердцах. Но самое главное – это необходимость создания правильных взаимоотношений между духовным наставником и тем, кто обращается к нему за помощью. Итак, различные приемы не имеют такого уж большого значения. Первоочередное значение имеет психическое и духовное состояние того, кто берется оказывать духовную помощь другим. Такой человек должен иметь искреннее желание помочь обращающемуся к нему человеку в его проблемах. Он должен очень взвешенно и разумно подходить к проблеме, быть способным завоевать сердце и расположение своего подопечного, имея необходимую тактичность и чуткость. А что за методику он при этом использует, это уже личное дело каждого конкретного наставника. Первое и главное требование к человеку, берущемуся за духовное наставничество, заключается в том, что он должен быть очень чистым. Он не должен сам бороться с теми же трудностями, в решении которых берется помочь другим. В противном случае это будет ситуацией, когда один слепой ведет другого слепого. Так что необходимо, чтобы человек отличался хорошим нравом, был духовно продвинут, имел ясное понимание и целостность в самом себе. Вайшнавы являются представителями Бога. Духовные учители являются представителем Бога. Когда человек представляет какой-то высший авторитет, то это может помочь. Но в некоторых случаях это может обернуться и большой проблемой. Кто-то, например, может испытывать вражду к Богу, и поэтому он будет переносить эту вражду также и на представителя Бога. И в этом случае им придется это терпеть. Таким образом, можно видеть, что отношение окружающих к священнику очень сильно зависит от того положения, которое он занимает. Такое положение высшего авторитета может нам сильно помочь. Нашей единственной целью является помощь человеку в его битве за улучшение самого себя. Мы стремимся возродить в людях их чувство самоуважения и уверенности в себе, поскольку люди в большинстве случаев просто теряют уверенность в свои собственные силы, и им необходимо снова убедиться в том, что они могут полагаться на самих себя. Проблемы, которые мы испытываем на уровне чувств, возникают из-за того, что человек переживает какой-то определенный внутренний конфликт, и поэтому чувствует некоторую вину. Из-за этого чувства вины он чувствует себя изолированным от окружающих. Он чувствует себя изгнанным из общества тех людей, в чем признание и мнение о самом себе нуждается. Такой человек пребывает в состоянии самоизоляции потому, что делает, чувствует или желает чего-то, в чем боится признаться другим. И для того, чтобы духовное целительство было успешным, ему необходимо кому-то рассказать об этом. Человек не должен бояться признаться в этом кому-то еще, кроме себя. Человек не признается другим в своих проблемах, потому что боится быть отвергнутым. Такой человек думает: если бы люди только знали, кем я являюсь на самом деле, то они никогда бы не захотели со мной общаться или даже просто видеть. Поэтому такой человек скрывает все эти чувства от других. Он старается скрыть их даже от самого себя. Что ж тогда говорить о других людях? Но человек должен найти таких людей, которые в состоянии помочь ему. При этом ему необходимо быть уверенным в том, что эти люди, руководители, несмотря на то, что он может иметь какие-то неприемлемые желания или даже заниматься какой-то недопустимой деятельностью, тем не менее ценят и принимают его. Такое впечатление должны оставлять те, кто берется за психологическое консультирование. Человек должен выговориться, и в течение этого процесса он в конце концов дойдет до корня своей проблемы. И нужно слушать все это, не испытывая шока, а затем постараться перенести основу самоуважения со статистического основания на новую, динамичную основу. Человек, находясь на платформе статической морали, судит о себе с точки зрения того, кем он является сейчас. Он думает, что является таким-то и таким-то, и считает, что другие судят о нем на основании того, что он представляет из себя сейчас. Это называется статической основой морали и нравственности. В соответствии с динамической системой ценностей, хорошим человеком считается тот, кто стремится стать лучше. Он считается либо хорошим, либо плохим в зависимости от своего стремления. Вы можете поступать плохо и чувствовать себя недостойным своего окружения, но, тем не менее, вы заслуживаете любви и уважения, если искренне стремитесь улучшить себя. Другими словами, если вы стоите на верном пути, то вы являетесь Садху Рева Самантавьях. То есть вас следует считать садху. Бхактинот Такур говорил: высота человека определяется высотой его устремлений. Садху – это тот, кто достоин уважения. Даже если человек совершает самые отвратительные поступки, но при этом его решимость направлена на верные цели, такой человек достоин уважения. Также, если мы придерживаемся такой основы для самоуважения, то нам нет необходимости прибегать к снижению морального порога в своем сердце для того, чтобы восстановить свое уважение к другим людям, или чтобы восстановить самоуважение в сердцах других людей. В свете этого нашей задачей становится помочь человеку стать лучше, воодушевить его на дальнейший прогресс в духовной жизни и оказать ему поддержку, дав советы, которые помогут ему прогрессировать. Это очень важный момент. Мы можем поддерживать высшие идеалы, к которым стремимся, но в то же самое время не разочаровывать и не отталкивать от себя людей, которые пока что не соответствуют этим стандартам. Конечно, Если у людей нет искреннего стремления к улучшению, то мы не можем им сильно помочь. Но если же они предпринимают искренние усилия в этом направлении, тогда мы сможем им помочь, и они будут духовно прогрессировать. В нашем обществе мы должны понимать, что если человек совершил какой-то проступок, если у него есть проблемы, но при этом он не оправдывает самого себя, то он преданный, и ему гарантировано чистое преданное служение. Рано или поздно сердце его очистится. Есть одна история, которая иллюстрирует такой случай. Это история про Бхакти Прамод Пури Махараджа, одного из самых уважаемых вайшнавов Гаудия Сампрадаи. Он ушел, когда ему было 102 года, и одного ученика Шилы Прабхупады. Отличительное качество Махараджа было то, что он никогда никого не оскорблял. Он жил в Майяпуре. Шрила Прабхупада написал ему в письме, что он настоящий браман. Ученик Бхактисиддханты Сарасвати, он был свидетелем того, как появился новый храм Искон. И в него заселились какие-то странные юноши из разных стран. Иногда эти преданные ходили жаловаться к Пури Махараджу, потому что он был эталоном чести и совести Гаудия Вайшнавов. Однажды пришла целая делегация жаловаться на одного из лидеров, потому что у него начались проблемы. И непростые проблемы, очень сильные проблемы, которые, не дай Бог, когда-либо испытать. Положение лидера очень опасно. Ты не защищен сверху, и ты это чувствуешь. И этот лидер пал. Падение не происходит сразу. Есть какой-то постепенный путь, когда человек делает глупости, совершает ошибки. Когда человек падает, к нему возвращаются старые привычки. И до того, как он пришел в сознание Кришны, он был гомосексуалистом. Когда он пал, он вернулся к этой привычке. Когда человек уходит, все плохое возвращается к нему с новой силой. И в святой Дхаме он жутко пал, вступив в сексуальные связи с какими-то мальчиками. И преданные пришли к Пури Махараджу и стали жаловаться. Пури Махарадж послушал их и сказал: «Я знаю его, он великая душа». Преданные не поверили своим ушам. Они стали объяснять, какие проблемы у этого преданного. И Махарадж снова сказал: «Я его знаю, он чистый преданный». Преданные опешили: «Махарадж, он гомосексуалист». «Нет, он чистый преданный». «Махарадж, может быть, вы не знаете, что такое гомосексуализм? Это когда люди одного пола занимаются сексом». Махарадж сказал: «Я прожил долгую жизнь, и я знаю, что такое гомосексуализм. Не надо меня учить. Он чистый преданный, и все. Что происходит с ним сейчас, это временное. Это все майя. Волна майя накатила на него, и когда-нибудь она откатит. Но то, что он сделал для Кришны, всегда останется с ним, если он не будет никого оскорблять. Это вечная заслуга. Нужно просто время, чтобы он стал чистым преданным». Недавно этот преданный читал лекцию в одном из храмов. Это очень искренний и откровенный преданный. Он сказал: «Я совершил много ошибок, у меня было много проблем на этом пути, но у меня есть одна заслуга, одна единственная. Я никогда не винил никого другого в своих ошибках, и поэтому я по-прежнему с вами». Он дал такую лекцию, от которой у всех преданных волосы на голове стояли дыбом. Несмотря на все его ошибки, преданность Кришне оставалась в его сердце. Несмотря на все вещи, через которые он прошел, любовь и верность Прабхупаде, любовь к Кришне, все это было в его сердце. И просто нужно было немного времени, чтобы от этого избавиться. Именно об этом говорит Нарада Муни, прославляя преданное служение. Если человек встал на этот путь, и если он честен, идя по этому пути, он станет чистым преданным, он станет полностью святым. Кришна об этом позаботится, потому что Кришна самый благодарный. Махабхарате Кришна говорит, что однажды Драупади, когда Дукшасана пытался раздеть ее на глазах у всех, закричала: «Хэ, Говинда!» Тогда она произнесла святое имя с огромным чувством. И Кришна говорит, что он до сих пор помнит этот ее крик. Он до сих пор стоит в его ушах. Он до сих пор помнит, как она его звала. Кришна говорит: «И с тех пор мой долг по отношению к ней увеличивается и увеличивается. И я не знаю, что же мне еще сделать для нее, как еще я могу послужить ей». Рупа Госвами иллюстрирует это качество Кришны во второй части «Нектара преданности». Качество благодарности. Крита Гья. Тот, кто знает, что для него сделали. Крита сделали, Гья знает, помнит. У Кришны есть это качество. Он всегда помнит, что мы сделали для него. Он никогда не забывает. Стоит человеку сказать один раз «Говинда», и с тех пор Кришна чувствует, что он в долгу перед этим человеком. И более того, этот долг растет. Кришна чувствует, что он не может отплатить, и его долг становится все больше и больше. Стоит человеку один раз позвать Кришну. Если человек сделал что-то для Кришны, если у него была хотя бы капелька искренности, Кришна будет вечно благодарен ему за это. Кришна всегда будет опекать его и никогда не оставит его сиротой, скитающимся в этом мире, предоставленным самому себе, отданным на растерзание жестокому закону кармы. Кришна будет все время рядом и будет вести до тех пор, пока не приведет его домой, чего бы это ему ни стоило. Чтобы помогать преданным, мы должны давать им понимание важности хорошей садханы. Хорошая садхана означает повторение святого имени и стремление делать это без оскорблений. Шрила Прабхупада указывает на три стадии повторения святого имени. Первая ступень – это оскорбительное повторение. Третья ступень – чистое повторение. И посередине – очистительное повторение. На этой стадии мы стремимся улучшить свое повторение святого имени. На уровне чистого повторения человек повторяет Шуданаму – чистое святое имя. На оскорбительном уровне повторение является намаапарадой. На очистительном уровне человек не воспринимает непосредственно чистое имя, но ощущает намаабасу. Намаабаса означает предрассветное сияние святого имени. Намаачарья Харидас Такур объяснял, что хотя солнце может еще находиться под горизонтом, его свет, тем не менее, уже распространяется по всему небосводу. Намаабаса означает такие предрассветные сумерки святого имени. Шуда Нама, говорит Харидас Такур, дает Кришна прему. Намаабаса же уничтожает все греховные реакции. Она настолько могущественна, что может даровать освобождение. Он говорит, что точно так же, как при наступлении зари, все дикие животные, воры и духи разбегаются в стороны, при повторении на уровне намаабасы все греховные реакции исчезают из нашего сердца. Если человек находится на очистительном уровне, то, по крайней мере, он испытывает намаабасу. И именно на этом уровне он совершает духовный прогресс. Действие намаабасы. Когда садхака повторяет намаабасу, все грехи, которые он совершил до того, как поднялся до уровня намаабасы, уничтожаются и пропадает желание грешить снова. Также намаабаса очень медленно избавляет садхаку от любой греховной кармы, оставшейся на предыдущем уровне повторения. Иногда он вновь неожиданно для себя грешит, но и эти грехи оставляют его благодаря намаабасе. Однако принять покровительство святого имени, а затем опять грешить, думая, «Святое имя своим влиянием уничтожает все мои грехи, поэтому, несомненно, оно очистит меня и от тех грехов, которые я совершаю сейчас», – это оскорбление. Джайва Дарма, глава 24. Намаабаса дает любые удовольствия и наслаждения бхукти, все виды освобождения мукти, а также любые мистические совершенства ситхи. Но она не приводит к Кришнапреме, высшей цели человеческой жизни. Тем не менее, если человек порвет дурные связи и будет постоянно общаться с шуда-бхактами и следовать их наставлениям, он быстро станет мадьяма-вайшнавом. И тогда, всего за несколько дней, он сможет обрести шудха-бхакти и Кришнапрему. Джайва Дарма, глава 25. Всем благ, которые дает намаабаса. Несмотря на то, что намаабаса не является совершенным уровнем повторения, ее нельзя недооценивать, так как она дает множество разных благ. Тем не менее, с помощью намаабаса невозможно достичь Кришнапремы, величайшей награды за повторение святого имени. Это совершенство способно даровать только Шудханама. Однако тот, кто повторяет без оскорблений, встретит гораздо большую удачу, чем если бы он совершил все религиозные ритуалы, жертвоприношения, исполнил бы все обеты и прошел через все ступени йоги. Положительные плоды безоскорбительного повторения намаабаса описаны в Харинама Чинтамани. Первое. Уничтожаются последствия греха. Второе. Человек освобождается от воздействия кали-юги и от материального сознания. Третье. Он избавляется от страхов и тревог, и к нему приходит внутреннее спокойствие и удовлетворенность. Четвертое. Намаабаса защищает его от привидений, демонов, злых духов и влияния пагубных планет. Не надо к Шигавинди Прабу ходить. За гороскопом. Пятое. Человек достигает четырех целей жизни. Дармы, артхи, камы и мокши. Шестое. Он наполняется безграничным духовным блаженством. Седьмое. И, наконец, благодаря безоскорбительному повторению, он получает право вечно жить на Вайкунтхе. О как! Как же подняться на уровень очистительного повторения? Как только я прилагаю усилия, чтобы избавиться от оскорблений святого имени, то сразу же поднимаюсь до уровня очистительного повторения. Но это не означает, что все оскорбления исчезают сразу, подобно тому, как это происходит на уровне чистого повторения святого имени. Это можно легко понять на примере такого оскорбления, как невнимательное повторение святого имени Господа. Избавление от невнимательного повторения святого имени является главным условием на пути освобождения от оскорблений святого имени. Если я хочу избавиться от оскорблений при повторении святого имени, то в первую очередь я должен избавиться от невнимательного повторения. Если же я не буду обращать внимание на это оскорбление, то не смогу справиться с остальными оскорблениями. Давайте обратим внимание на то, что мы делаем во время джапы. Мы начинаем повторять святое имя Господа, и затем через некоторое время наш ум куда-нибудь убегает. В голову приходит какая-нибудь мысль, и мы начинаем думать о посторонних предметах. Это апаратха, оскорбление святого имени. Святое имя Господа является самим Кришной. И теперь, когда Кришна присутствует перед моим взором, я не обращаю на него никакого внимания. Это подобно тому, как если бы я пригласил к себе в гости человека, и когда он пришел, то повернулся бы к нему спиной. Это является оскорблением. Это, по крайней мере, невежливо. Когда я повторяю святое имя, то тем самым приглашаю Кришну прийти. И если при этом мой ум отвлекается, то я совершаю оскорбление в его адрес. Если я продолжаю поступать таким образом по отношению к святому имени, тогда я нахожусь на уровне оскорбительного повторения. Я очень быстро заканчиваю всю свою джапу, которая при этом звучит как «ниш-ниш-нам-нам». Но следует знать, что такое повторение – просто оскорбление. Когда же я нахожусь на уровне очистительного повторения святого имени Господа, то как только я замечаю, что мой ум отвлекается, я сразу же пытаюсь его вернуть к слушанию святого имени. Так я продолжаю повторять. И когда мой ум отвлекается снова, то я хватаю его и возвращаю на место. Когда человек искренне пытается прилагать усилия в этом направлении, тогда считается, что он находится на очистительном уровне повторения святого имени. Такой человек совершает духовный прогресс. То же самое относится и к другим оскорблениям. Во всех этих случаях человек должен искренне стремиться освободиться от них. Шрила Прабхупада говорил, что если мы просто пытаемся повторять святое имя без оскорблений, то уже такое отношение является безоскорбительным. Наилучшее отношение проявляется тогда, когда мы пытаемся сделать все, что в наших силах для того, чтобы избежать этих оскорблений. Считается, что в этом случае мы находимся в хорошей духовной форме. Такое умонастроение понимается под динамической основой морали. Пока вы стремитесь стать лучше, вас нельзя осуждать, считая плохим человеком. Мы должны научиться тому, как давать людям понимание важности развития в себе правильного отношения к святому имени Господа. Мы участники движения Господа Чайтаньи Махапрабху. Нам даровали святое имя, как способ нашего личного спасения. И если мы просто будем развивать свои отношения со святым именем, то все придет само собой. Но проблема в том, что мы можем застрять на уровне оскорблений. Как правило, любой человек, который скрывает от себя что-то, находится на уровне оскорбления, так как не способен подняться до уровня очистительного повторения святого имени. Если мы обратим внимание на список оскорблений святого имени Господа, то увидим, что два из них – это неповиновение указаниям духовного учителя и сохранение в своем сердце материальных желаний. Следует заметить, что иметь материальные желания не является оскорблением. Оскорблением является желание сохранить их в себе, не стремясь избавиться от них. Другими словами, если у нас есть тенденция скрывать от себя свои проблемы, то это означает, что мы не находимся на уровне очистительного повторения святого имени. Такое понимание должен иметь человек, который дает наставление в духовной жизни другим. Духовный наставник должен иметь ясное понимание того, как можно прогрессировать в духовной жизни. И должен знать, что именно необходимо дать конкретному человеку, чтобы вдохновить его повторять святое имя Господа без оскорблений. История. Однажды ученик спросил своего гуру, в чем глубочайший секрет духовной практики? Самый сокровенный секрет духовной практики в том, чтобы всегда повторять махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, ответил гуру. Выйдя из ашрама к гуру, ученик встретил на берегу Ямуны несколько нищих мужчин-прачек, которые стирали одежду и при этом повторяли Харе Кришна. Затем он услышал, как Харе Кришна повторяли маленькие девочки, собиравшие коровий навоз. Когда ученик нанял рикшу и поехал обратно в ашрам, старый худой рикша повторял Харе Кришна всю дорогу. Встретив своего гуру, ученик выразил сомнение насчет махамантры. «Гуру Дева, что это за тайна, которую вы мне открыли, если все прачки, рикши и маленькие девочки в Индии знают ее? Разве это самый сокровенный секрет духовной практики?» Вместо долгих объяснений гуру дал ученику драгоценный камень и сказал: «Покажи его прачкам, рикше и маленьким девочкам, и посмотри, оценят ли они его по достоинству». Ученик принес драгоценное сокровище безграмотным мужчинам-прачкам и показал им, но они не заметили, насколько оно ценно. «Мы бы рады принять его, чтобы колотить им грязную одежду», – сказали они. Ученик отказался дать им драгоценность. «Вы должны прилично заплатить за него. Для того, чтобы колотить грязную одежду, вполне подходит кусок дерева или простой камень». Затем ученик показал драгоценный камень рикши, на что тот ответил: «Он слегка шероховатый, поэтому, думаю, мне хорошо было бы тереть им пятки». «Безумец!» – воскликнул ученик и направился к деревенским девочкам, чтобы показать драгоценный камень им. Не в состоянии понять истинной ценности камня, девочки сказали: «Он подошел бы нам, чтобы утрамбовывать навоз». Ученик снова встретился с гуру и произнес: «Гуру Дева, никто не хотел достойно заплатить за камень, и никто даже не мог понять его огромной ценности». Гуру сказал: «И точно так же большинство людей не могут понять ценности святого имени. Вот почему им не интересно повторять Харе Кришна. Харе Кришна Махамантра – это открытая тайна, но в то же время открывается она только достойным». Итак, из сегодняшней лекции необходимо понять, что является динамической, а что статической основой для самоуважения. Многие люди ушли из ИСККОН из-за того, что преданные судили о них на основе статической морали. Преданные, которые ушли, не находили того сострадания, которое должно было проявляться по отношению к ним. И мы должны всегда заботиться о людях, следить за тем, чтобы они искренне стремились стать лучше, побуждать их к этому, вместо того, чтобы просто осуждать их и указывать пальцем на их недостатки и провинности. Очень важно развивать в нашем движении прочные взаимоотношения между преданными, основанные на доверии. Необходимо, чтобы у каждого преданного был кто-то, кому он мог бы рассказать все без остатка о себе и о своей духовной борьбе, которую он переживает. Каждый, кто приходит в движение сознания Кришны, рано или поздно будет втянут в схватку с материальными желаниями, и поэтому он нуждается в помощи, в советах и поддержке. Если я чувствую что-то нежелательное и думаю, что никому не могу об этом говорить, тогда для меня эта борьба становится гораздо более сложной и тяжелой. Итак, необходимо научиться тому, как проявлять милость, как быть понимающими и уметь прощать. Мы должны быть надежными и достойными доверия окружающих, чтобы возникли правильные отношения, и люди могли получать помощь и совершать духовный прогресс. Такие качества и отношения помогут избежать развития и процветания скрытности и различных уловок, к которым прибегают люди, чтобы скрыть свои проблемы. Если люди будут попадать в такие доверительные взаимоотношения с самого начала своего пребывания в сознании Кришны, тогда они будут развиваться искусственные основы для самоуважения, строящиеся на ложных ценностях, таких как бахвальство, лицемерие и так далее. В конце я хочу прочитать стихотворение, которое мне безумно нравится. «Не покидайте ИСККОН. В наше тяжкое, смутное время, когда всякий подчас удручен, слышу голос Ачарьи, который взывает: „Не покидайте ИСККОН“. С благородным волнением в сердце он на подвиг духовный зовет. Знайте, дети мои, что когда очень трудно, к вам на помощь Шри Кришна придет. Иллюзорной энергии чары безотказны, коварны, точны. Но на майи удар вы ответьте ударом, воспеванием имен Шри Хари. Этой страшной войне нет начала, все участвуют в ней, даже я. Иногда погибают в бою генералы, но Господь не погибнет, друзья. Когда вам нестерпимо и туго, и охота от боли кричать, умоляю вас, бхакты, любите друг друга и учитесь друг друга прощать. На фундаменте древних писаний я возвел для детей своих дом. Клич парампоры слушайте и передайте. Оставайтесь, пожалуйста, в нем. Пусть вернутся заблудшие дети за родительским нежным теплом. Пусть настанет опять золотой век на планете. Сохраните вайшнавы искон. Большое спасибо за внимание, Харе Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы? В общем, такая невинная просьба Дианы рассказать о вайшнавских взаимоотношениях вылилась в довольно-таки тщательный разбор серьезнейшего материала Равинды Сварупы Прабху. Но я надеюсь, что вы очень многое для себя взяли отсюда. Я когда читал в свое время этот семинар, он произвел на меня колоссальное впечатление, но сейчас, готовясь по нему, я очень многое взял для себя лично. В чем именно проблема?
Ну, вот, видимо, если есть какая-то проблема, да? Ну, я не знаю, ну, можно пример какой-нибудь? Как?
Очень просто. Человек не хочет признавать для самого себя, что у него есть какое-то негативное качество, предположим. Он даже от себя это скрывает. Хути нати. Поиск недостатков других. Обман и самообман, своекорыстная ловкость поведения. Это анатха присутствует в каждом из нас. Обман и самообман. И только тщательный анализ самого себя на основе священных писаний, естественно, искренний анализ позволяет увидеть это в себе. Например, интересный момент. Брамананда Прабху рассказывает. Тогда он был очень большим администратором в ИСКОН. Отвечал за выпуск книг Шилы Прабхупады. В Японию ездил, договаривался. И он говорит, видеозапись, и он говорит, из-за моей зависти к гуру я так стал плохо относиться к этому служению, что эти книги стали вообще некачественно делаться. Однажды я новую книгу принес Шиле Прабхупаде, он ее открыл, и она пополам лопнула. На других книгах не было написано его божественная милость, Ачарья-основатель ИСКОН. Было просто написано Аче Бхактиданта с вами. И он открыто это признает. Он понял это со временем, что это была моя зависть к гуру. И когда вы это все слышите в первый раз, находясь на каком-то, может, начальном уровне, вы думаете, ничего себе, как можно завидовать своему возлюбленному духовному учителю. Но у вас уже есть информация об этом. Намного более продвинутый преданный признался в этом. Кришна через него показал, что рано улыбаетесь. И через какое-то время, так как у вас есть самоанализ, вы видите в себе с огромным ужасом зависть к гуру. Это как удар ножом в спину и в грудь одновременно. Это такой шок, что вы на какое-то время вообще слабеете очень сильно. Но со временем, продолжая практиковать, не падая и даже не наблюдая спада в служении. Просто это для вас было откровение. Кришна показал, у тебя это есть, смотри. Вы были в шоке, но вы продолжили преданное служение. Не падали, не пили алкоголь, там, во все тяжкие не ударялись. через силу, плача в сердце, молясь, прося Гуру и Кришну всю парампуру, панчатату, чтобы они вам помогли, погружая священные писания, воспевая святое имя, продолжая проповедовать, служить вайшнавам, вы раз, идете дальше. Оглядываясь назад, думаете, ничего себе, ну то ли еще будет. Кришна показывает вашу анарху какую-то очередно, когда вы к ней готовы. Он не показывает их все вместе. Их слишком много, у вас руки опустятся. Вы скажете, нет, никогда не смогу стать чистым преданным. Вы идете к Богу. И раз анарха перед лицом стала. Вы думаете, Господи Боже мой, ничего себе. Но вы продолжаете процесс преданного служения. Причем это может прийти, вот эта зависть гуру, вы уже избавились от зависти к старшим. И даже от зависти к равным. У вас уже, как буддисты говорят, сорадование. Госвами Махарадж однажды сказал, что перестать не завидовать старшим – это легко. И когда вы это сделаете и будете горды собой, скоро появится равный. Ну, практически равный. Вот попробуйте ему не завидовать. Но мы это преодолеваем, если мы искренние. Потом еще, зависть гуру, еще там что-то. То, что Кришне-то я завидую, это и так понятно. Матсария. Есть такая анарха в каждом сердце. Зависть. Но мы знаем, что мы можем все преодолеть с помощью святого имени, с помощью преданного служения в миссии. Милость вайшнава. Сегодня смотрел Даршан Гуру Махараджа в Индии на парикраме с учениками встретился. И там люди прямо на парикраме хотят пранаму мантру получить, кто-то Хари Кришна мантру хочет получить инициацию. Он говорит, вы все формальности просто решите, рекомендация и все. Потому что если у вас есть искренность, вас рекомендуют. И это, говорит, самое главное. Почему? Вас рекомендуют старшие. Это говорит о том, что вы умеете устанавливать отношения в сознании Кришны. Этого достаточно, он говорит. Раз есть благословение старших. Можно долго и упорно говорить об этом. Я просто один пример привел, Брамананды с вами, который мне очень нравится. И он в таком настроении, как бы, еще пока в себе он не видел это, зависть гуру, он ездил повсюду и как-то, не сказать, чтобы уж прямо умышленно, но сеял тоже это. Например, в Японию Шрила Прабхупада приехал, и там его портрет в коридоре, там, где обувь ставят. В грязном месте. Шрила Прабхупада сказал, так нельзя делать. Я вообще замечаю, где бы Брамананда не появлялся, там это умонастроение появляется. Потом первый серьезный конфликт в ИСКОН, изгнание этих четырех саньяси. Но потом же они вернулись, когда поняли, что они не правы, раскаялись, извинились, попросили прощения. Осознали, что из-за незнания священных писаний они попали в эту иллюзию. Поэтому они все четверо засели за глубокое изучение священных писаний. Но это была первая трещина в развитии ИСКОНа. Сейчас Брамананда Прабу, он сейчас не саньяси, живет в Майяпуре, у него там дом. Вы его... Все видели на фотографии, он такой полный, всегда с Прабхупадой, очень мощно говорит, когда ему дают слово. Сейчас он живет в Майяпуре, и кто бы с ним ни встречался, он говорит только о Прабхупаде. Он вообще ни о чем другом говорить не может и не хочет. У него только Прабхупада. В уме, на языке, в поступках. Хотя с позиции ведической он пал, он не саньяси теперь. Но Прабхупада не принимал этого в расчет. Он говорил, просто продолжай преданное служение. Хотя если подходить жестко, ведически, Гуру Говинда Махарадж, он же всегда самый высший идеал поддерживал. Единственная цель моей проповеди, говорил он, Кришна Према. Это была его миссия. И в книге, когда распускается лос удачи, его слова приведены. Бросил данду и обнял женщину. Что может быть позорнее этого? Но Прабхупада говорил, продолжай преданное служение. Тут нет противоречий между ним и Гуру Говиндой с вами. У Гуру Говинды с вами было определенное умонастроение в проповеди. А Прабхупада своим сердцем обнял весь мир. Он ачарья, последний ачарья. А значит, его наставление для нас самое главное. Потому что последний ачарья учил время, место и обстоятельства, чтобы дать чистую бхакти, не исказив учение, при этом учил время, место и обстоятельства. Так, что люди смогли принять это, применить в своей жизни и духовно прогрессировать. И Брамананда Прабху рассказывал, что когда во мне это все стало проявляться, у меня большая гордость появилась. Он был большим человеком, большим чиновником в ИСККОН. Шрила Прабхупада милость на него пролил. Он просто лишил его административного положения полностью. До этого он был важная шишка, разъезжал по храмам, был брахмачари. Но Прабхупада увидел в нем это и решил дать ему милость, чтобы он прогрессировал дальше. Выбить этот костыль, на который он оперся, административное положение. И сам Брамананда Прабху рассказывает, Прабхупада выходит из дверей, мы все кланяемся, я около ступенек нахожусь, кланяюсь там, читаю пранаму мантру, слышу, как Прабхупада спускается ко мне. Он брахмачарий, Брамананда дас. Дальше он говорит, стопы Прабхупады остановились около моей головы, на ступеньке выше. Я понял, что Прабхупада смотрит на меня и слышу его голос. Его святейшество, Триданди Саньяси, Брамананда с вами. Развернулся и ушел. Дал ему саньяса. Потом инициация была. И Прабхупада говорит четырем саньяси. Все, теперь ступайте, куда глаза глядят. Они сказали, как? Гаргамуни с вами, Брамананда с вами, Вишнуджана с вами, Субал с вами. Говорит, как? Ступайте, куда глаза глядят. Все, идите, чтобы я не видел вас. Проповедуйте. У нас такой шок. Представляете, да, вы в ИСККОН были, в храмах, воспринимали, как старшего преданного и все прочее. А здесь все, идите и проповедуйте. Вишнуджане с вами команда 10 храмов открыть. И они растерялись, но Прабхупада им сказал, если будете говорить о Кришне, ничего не бойтесь, никто не убьет, никто вам ничего не сделает, идите. И они пошли, четкий, Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, одежда саньяси, данда саньяси, и все. И все Соединенные Штаты перед глазами, весь мир у ваших ног. Прабхупада увидел какие-то проблемы, какие-то анархии, нашел сразу выход из положения. Потом это еще усугубилось, когда они эту компанию устроили в Новом Вриндаване. И Брамананда Прабху вспоминает, самое страшное, что мы чувствовали, что мы неправильно поступаем. Но самое страшное из всего этого было, что мы чувствовали, как Прабхупада отнимает у нас духовную силу. Она уходит просто из-за нашего неправильного поведения. При этом Прабхупада, хотя запретил им вообще в Исконе появляться с таким умонастроением, но при этом он не запретил им проповедовать. Они могли проповедовать. И должны были это делать, им ничего другого не оставалось. Но в Исконе их не принимали уже. До следующего распоряжения Шилы Прабхупады. Прабхупада, как только увидел эту скверну, аппаратхи, что-то еще, он сразу же письмо написал. Все. Четырех саньяси изгнать из Искона. Но не окончательное это решение было. Не то, что все, навсегда уходите. Нет. Сейчас, пока вы в таком настроении неправильном, вы должны быть изолированы. Когда была эта проблема, 50 преданных с этого фестиваля в Новом Вриндаване ушли, плача просто. И уже их никто никогда не видел больше. Они отравились. Но при этом мы видим, что те, кто понимал свою ошибку, искренне раскаивался, просил прощения, преданные, и особенно Шрила Прабхупада, всегда принимали обратно. Проблема в том, что человек может не захотеть уже признать свою неправоту, обидеться на всех и уйти. И про Искон еще на каждом углу трезвонить, какой он плохой. И эти последователи то же самое трезвонят на каждом углу этого человека. Например, когда Шри Кришну Прабху запретили проповедовать год, у него была ошибка одна. Собрали национальный совет и такую резолюцию вынесли. Не то, что прямо так сразу. Гасай Махарадж ему до этого говорил, что ты вот как бы вот с такими заявлениями аккуратнее, не надо этого делать. Но бывает так, что просто проповедник в раж вошел. Я пишу Шри Кришну Прабху, чтобы как-то его поддержать, вдохновить, что вот год скоро закончится, мы вас ждем в Сибири. И ответ такой смиренный приходит. Я сам еще больше вдохновился. Без каких-то обид, там, претензий, он пишет, ну вот, как пожелает того возлюбленный вайшнавы Кришны. Как они скажут, так я и сделаю. Это правильно, зрелое отношение. Никого не винить. Как Мукунда Госвами спустя 35 лет практики поделился реализацией, которая к нему пришла. Он сказал, во всем, что со мной происходит плохое, никто не виноват. Ни Кришна, ни Шрила Прабхупада, духовный учитель, ни вайшнавы, ни материалисты. Единственное, кто виноват во всем, что со мной плохое происходит, это я сам. Вот и все. И в свете этой лекции мы видим, что такой человек дойдет до чистого преданного служения. Садху Рева Саманта Вех. Считайте его садху, Кришна говорит. Святым. Поэтому все зависит от нашей честности. Это же Бхагавадгита. Арджуна боится и Дурьодана боится. Оба боятся. Но при этом Арджуна простой, прямой, честный, признается Кришне, спрашивает, как быть, Шишьястыхам, я твой ученик, предавшийся тебе душа, скажи мне, что лучше для меня. Кришна ему рассказывает Бхагавадгиту, поет песнь Бога. Арджуна обдумывает, задает вопросы, принимает решение. Кариш Ивача Дамтава, исполню твой приказ. В конце Бхагавадгиты говорит. Все. Но Дурьодхана никогда не признавал свои недостатки. И никогда не спрашивал советов нормальных у великих мудрецов, у Кришны. И никогда их не принимал. Естественно, никогда не использовал. Скрытность, самообман. Прослушайте семинар Шришна Прабху 53 признака гордости.
А Шришна Прабху сейчас, прямо в данный момент, он
не поверил? Нет, это несколько лет назад было. Угу. После этого уже к нам приезжал. Это, конечно, очень трудно для проповедника. Проповедник может думать, лучше бы застрелили сразу, чем так издеваться. Проповеднику не дать проповедовать. Но настоящий проповедник, то есть смиренный вайшнав, он принимает волю вайшнав. Потому что он знает, что это Кришна за всем этим стоит. Кришна его обучает сейчас смирению. Потому что это все школа смирения. Жаешь, если бы мы даем не такую рассуду. Наш путь к Богу – это школа смирения. Принять то, что происходит со мной. И план этот Кришны прими. Как эта история, которая меня тоже вдохновляет очень сильно. Какой-то преданный пришел пожаловаться на других преданных Джананди Прабху. Он начал рассказывать, как они несправедливо к нему отнеслись. Джананда Прабху сказал ему: это твое ложное эго, Прабху. И все. И преданный задумался и понял, что да, это ложное эго. Мое ложное эго. У них тоже может быть это проявление ложного эго, но при чем здесь они? Я же сам про себя должен знать все. Кришна меня учит через окружающих людей, через события в моей жизни. Важно, как я отношусь к этому событию. Если я медитирую на тринад описываю ничина, я буду прогрессировать духовно. Если я на свое ложное эго медитирую, я буду деградировать, естественно. Вот и все. Такие раньше баталии были. О! Вечером домой приходишь, как будто из пулемета твой ложняк расстреляли. Одни дырки. Все болит, кровоточит. Порой какие-то срывы или еще что-то. Но мы просто продолжаем молиться Кришне. Просить его о смирении, о терпении, о кротости, о почтительности. И он дает силу понять нюансы. Это был урок. Ты его сейчас не прошел. В следующий раз пройдешь. У тебя уже опыт есть. В следующий раз Кришна дает урок еще похлеще. Ты вроде к этому тоже подготовился, такой тренированный. Раз, совсем неожиданно, что-то другое прилетает. Ты срываешься или что-то еще. Не так реагируешь и снаружи, и внутри себя. Понимая, что далеко еще до ништхи, до тринад описывания, да. Ну ничего. Продолжаешь молиться и идти дальше. Занимаясь служением. Что только не было. Что только еще не случится, я не знаю. Главное, чтобы была медитация на тринад описывания чина. Тогда все можно будет пройти. Помни, что Гуру и Кришна смотрят на тебя. Ко мне одна преданная подошла в Иркутске после лекции. Ну, я там лекцию читал, дополнял точнее. И она поссорилась, подцапалась с каким-то прабу. Он ей что-то сказал грубое, она за слово в карман не полезла. Она просто искренне преданная, она подошла ко мне, чтобы спросить, как быть-то. Может быть, она не права, может, он не прав. Хотя в конфликте виноваты оба всегда. Сражаются только те, у кого одинаковый уровень вожделения. Самолеты только на одной высоте сталкиваются. Я увидел в ней эту искренность, хотя она еще не остыла. У нее на лбу прямо было написано: «Осторожно, сейчас будет вайшнава аппаратха». Я там всякий раз тихо-тихо, сверял там ее. Выслушал все. Видя вот ее искренность, что она хочет понять, разобраться, в чем она не права, как дальше быть в такой ситуации, если она повторится. Мы с ней поговорили очень плодотворно. И я вижу, что она еще не до конца поняла. А мы торопимся, уезжать надо было уже. Я ей сказал: «Матаджи, я вам сейчас напоследок одну историю расскажу. Она мне нравится. Я себе ее напоминаю всегда». Однажды ученица Говинды Махараджа шла с работы, уставшая, раздраженная, голодная. Ну, женщина, когда она голодная, это же атомная бомба. Их соседка вышла в подъезде в таком же настроении. Что-то ей сказала грубо. Та в ответ целую тираду, такой скандал мощный. Она такая раздраженная, зашла домой. Ярость благородная вскипает, как волна. Как же так вообще? Я шла, никого не трогала. Такие предъявы. И в таком умонастроении, что она-то права, в принципе, она заснула. И во сне ей приснился ее гуру Говинда Махарадж. Мы знаем, что когда снятся полубоги, святые и предки, это не сон, это особый вид реальности. Я, правда, не знаю, почему гуру Махарадж мне вчера снился и показывал разные захваты и удушения. Это, скорее всего, майя была. Хотя все так здорово начиналось. Вайшнавы, киртан, гуру Махарадж. Главное, даршан мне дает, мы с ним один на один, и вдруг он начинает джиу-джитсу мне показывать. Какой-то тоже сигнал. То ли Кришна, то ли майя. Я проснулся все равно очень довольный. Гуру обнял меня несколько крепко, конечно. Но это было здорово. И Говинда Махарадж пришел к этой преданной во сне и сказал: «Дорогая моя, ты ничего не поняла. Это же был я в образе твоей соседки». Она проснулась и поняла все. Гуру и Кришна всегда хотят, чтобы мы развивали смирение, потому что это и есть духовный прогресс. И каждую ситуацию гуру и Кришна устраивают, как проверку. Не для них. Они вот так решили нашу адхикару проверить, нашу квалификацию. Они так знают, особенно Кришна, чтобы мы сами это видели.
А вот, допустим, будет и является, ну, вроде бы нужно вести себя смиренно, да, а является смирением, когда, допустим, проходишь мимо молодежи, которые курят, пьют, да, ну, можно тихо, смиренно пройти, ничего не сказать, вроде там кротость почтения, да, или нужно, наоборот, обратить на это внимание и поговорить даже с ними там о чем-то.
Мы...
Даже в конфликт вступить даже приходится, вот такое бывает иногда.
В каждом случае нужно разбираться отдельно. Например, раньше, когда мы боролись за четкую садхану, за утренний блок, мы порой были очень такие в этом решительные, бескомпромиссные, нетактичные. И Кришна мне вернул очень сильно это потом. Тело болеет. В Иркутском храме каждый проходит и считает своим долгом меня поднять на Мангаларати. То, что я, например, после прединфарктного состояния, ну, никто же не знает, предположим. Ну, спит человек, ну, Господи, ну, надо ему знать. Особенно, если ты младший, а там старший спит. Мне бы, например, такое в голову не пришло, пойти старшего там распинывать на подъем.
А вдруг ты потом ему спасибо скажете?
Ну, по крайней мере, например, я бы будил так. Прабу, пожалуйста, припадая к вашим лотосным стопам, зажав соломинку в зубах. Вставайте, уже время, ваш будильник, наверное, не сработал. А не то, что вставайте, Прабу. Ну, это опять моя ложная эго. Но тогда я возмущался. Я ничего не говорил в ответ, что вот у меня тело болеет и все прочее. Кришна много раз мне это возвращал. Я, видно, тогда наследил по-черному с этим утренним блоком в сердцах других людей. И сколько раз у меня это было. Главное, вот как назло, вот ты болеешь. Но все начинают бороться за твою садхану. Причем делают это не тактично, а как в армии практически. И тогда я думал, а вообще правильно мы поступаем вот так вот, категорично говоря людям, что все, вы обязаны, Прабхупада говорил, около 4 вставать и так далее и тому подобное, что духовная жизнь начинается только с раннего подъема. И когда вы медитируете на какую-то проблему, на какой-то сложный вопрос, Кришна всегда дает ответ. И ко мне просто подходит читание рупы, по-моему, или кто-то другой, и говорит, знаешь, я вот лекции Госвами Махараджа недавно услышал, у него спросили, а мы вообще имеем право будить кого-то на Мангаларати в храме? Хотя в храме как бы это обязанность, да? Госвами Махарадж, он сказал, если вы уверены в себе, что вы разбудите человека, вдохновите его, можете дать ему бхакти, тогда будите смело. Если вы ему бхакти дать не можете, пусть спит. Не лезьте. Понимаете, да, в чем дело? То есть, если вы видите, что ваши слова дойдут до людей, вы должны это говорить. Если это будет какой-то конфликт вообще непонятный, и люди еще больше озлобятся, ну тогда мы не вмешиваемся. Конечно, если кого-то там бьют, убивают, насилуют, грабят и все прочее, мы должны вмешаться. Потому что кто-то стоит, курит на улице. Кали-юга. Если вы наслушались профессора Жданова и прямо горите в сердце, общим делом, не подходите с такой шахтой, начинаете им давать эти вещи, и они говорят, да, да. Начинают тут же разоружаться, зажигалки выбрасывать, сигареты растаптывать, деньги вам отдавать, а то пропьем, лучше на благое дело использовать. Тогда нормально. Кришна говорит в Бхагавадгите, мудрец не беспокоит умы невежд. Если он видит, что сейчас не дойдет до них, он их умы не беспокоит. Человек должен сам захотеть. Учителя только открывают двери. В область практики человек входит сам и идет по этому пути сам. Ему просто дают наставления, советы, когда он смиренно подходит и говорит. Поймите одну вещь, что никого, ничему научить невозможно. Можно просто рассказать и показать, как это делается. А уж учиться каждый будет сам. Через свою практику. Мы только рассказываем и показываем все. И в этом суть. Своим примером, своими словами мы вдохновляем людей. Помню, когда я только пришел, год или два был в сознании Кришны, мой друг, он был лет на 7, в духовном смысле старше меня. А я бегал по всему храму, хотел всех спасать. Никто же ничего не делает особо, никто садхану не соблюдает особо. Еще 5-е, 10-е, в общем. Все так мрачно. Я всех беспокоил постоянно своей проповедью. И потом мы бхакти-врикшу начали. И хотели назначать вот Он будет твоим куратором, вашим куратором. А он отказался, мой друг. Нет, говорит, пусть он сам выбирает куратора. Говорю, ну ладно, не куратор, а наставник, по крайней мере. Говорит, нет, пусть сам выбирает. И я понял, что до этого он мне говорил потрясающую вещь. Тогда он уже это реализовал, а я еще нет. Я начал его теребить, говорить, ну ты что, ты посмотри, как все плохо вокруг, давай проповедовать преданным, чтобы все изменилось. И он так спокойно и реализованно мне сказал, понимаешь, какой в этом смысл? Вот если человек подошел к тебе смиренно, со сложенными ладонями и спросил совета, вот тогда ты ему даешь этот совет, он его принимает, начинает действовать, и это ему помогает. А если ты сам подходишь и что-то навязываешь кому-то, то у вас только отношения разрушаются. Конечно, есть административная обязанность, есть административные авторитеты, которые видят какое-то правонарушение, его пресекают, это понятно. Но куратора, наставника, гуру мы выбираем сами. Иногда, конечно, бывает так, что гуру видит, что вот как бы полностью неэффективно, чтобы вот этот старший преданный был вашим наставником, потому что он разъезжает постоянно, он далеко, не на связи. Поэтому он говорит, вот этот пусть будет твоим куратором, наставником. И вы как бы понимаете, ну да, это разумно. Личное общение нужно не только по телефону, хотя сейчас скайп есть, но все равно личное общение тоже важно, потому что старший, который рядом, он видит проблемы. Причем он видит их более объективно, чем если я просто кому-то на расстоянии что-то расскажу со своей точки зрения. И гуру говорит, нет, вот тот тоже твой наставник, шикшигуру, но вот как бы куратор будет вот этот. И вы соглашаетесь. Хотя в сердце вы все равно испытываете привязанность именно к тому наставнику. И вы с ним на связи, все нормально, и при этом вы этого слушаете, общаетесь, отношения развиваете. Все нормально. Выход всегда можно найти. Так что не переживайте. Когда в самом начале я тоже хотел донести идею чистого бхакти до всех вайшнавов, у меня ничего не получалось. Я такой озабоченный, ехал на Намахату, слушал лекцию гуру Махараджа, и он там шутил. И шутя такие серьезные вещи давал. Говорит, вы что-то говорите, и вас никто не слушает. Вы хотите все исправить, и вас никто не слушает. Ничего. Станьте сильными в духовной жизни, практикуйте очень хорошо, обучайте сознание Кришны, узнавайте, как все делать правильно, наберите силы, духовно продвиньтесь, сядьте на асану и все скажите про всех. Тогда есть шанс, что вас послушают. Я подумал, ну да, все верно. Надо просто практиковать, чтобы прогрессировать. И, возможно, со временем до кого-то мне удастся донести послание Прабхупады. И все. Да?
Я уже рассказывал, просто у меня в голове что-то впечатлилось по поводу наставлений. То, что Сергей сейчас спрашивает. Три составляющие должно быть. Первая составляющая. Вы должны быть специалистом в том вопросе, который хотели озвучить. То бишь, если вы про хотели там про табак с ним поговорить или по алкоголю, вы должны, ну как сказать, обладать объемом информации, чтобы не дать. То есть специалист. Вторая составляющая это. То, что вас выслушают. То бишь они, человек тебя будет слушать. И третья составляющая, это то, что вы это подходите, ну, в смысле, хотите достать не для того, чтобы там, человека унизить, там, кормить, там, вонючий, там, или еще что-то, доказать, что там алкоголик или там.
Ты нет.
А
не довижу.
А именно, что вот, ребята, кажется, не все так хорошо, то, что вы занимаетесь. Ну, в смысле, с добром подходит. Вот, вот если эти три составляющие есть, то тогда еще можно попытаться. Если хоть какого-то нету, не стоит пытаться. Лучше услышать.
Да? Все верно. Также в свое время Шишну Прабу на лекции говорил, что вы можете спокойно подходить к старшему за советом, если он практикует хорошо очень садхану, у него есть утренний блок, он изучает священные писания. Да, можете смело спрашивать совет. У него садхана непонятно какая, нарушение принципов, утреннего блока нет, священные писания не изучает, что толку-то у такого человека что-то спрашивать. Он сейчас сам в не очень хорошем состоянии. Поэтому мы должны просто учиться. Мы же не грешника ненавидим, а грех. Мы же не с людьми боремся, а с майей в их умах. Проповедь – это всегда желание помочь людям, сострадание. Джива дая. Сострадание. Причем проповедь – высшая благотворительность, потому что мы самое лучшее отдаем человеку из своего сердца, самые ценные вещи ему рассказываем. Ну или, по крайней мере, подводим к самым ценным вещам через общее дело, через благость. Это никогда не является желанием доказать свою правоту, свое превосходство. Это желание помочь. Из сострадания. Видя, в каком плачевном состоянии находятся эти люди. И мы самое ценное своего сердца им пытаемся дать. И когда люди чувствуют, что мы хотим им помочь, они могут открыться навстречу. Но если мы начинаем ругать человека, который нас об этом не просил, его ложное эго только толще становится. То есть он еще хуже становится на самом деле. Поэтому наша задача просто квалификацию повышать постоянно, как проповедников, вот и все. Как преданных, то есть. Еще вопрос? Этому мы и учимся постоянно. Опять же хочу повториться, что есть какие-то ситуации, когда мы должны вступиться в любом случае. Особенно, если на преданных напали, предположим. Или вообще творится что-то очень противозаконное. Если вы не чувствуете, что можете повлиять на ход событий, вы просто звоните в милицию. Но не проходите безучастным. Поэтому тут нужно вырабатывать квалификацию, знать шастры, чтобы раз даже неожиданная ситуация, знать, как поступить быстро причем. Как в этой истории, где один браман целый год говорил правду. Мы знаем, что если вы год говорите правду, ничего кроме правды, то у вас развивается ситха, мистическое совершенство, вы ложь чувствуете сразу. Вас обмануть невозможно. Опять же, я говорю, говорить правду – это значит говорить только о духовных вещах. Если вы говорите правдивые факты, но материальные – это ложь. Потому что завтра уже все по-другому будет выглядеть. И он следовал этому, шел по лесу, остался один день, и год бы закончился, и ситха бы у него появилась. И тут бежит очень много избитых, окровавленных людей, испуганных. К нему подбегают, спрашивают, здесь где можно укрыться? Он говорит, вон пещера хорошая. Они туда побежали. Спустя какое-то время бегут бандиты, которые на эту деревню напали. С явными намерениями всех убить. Головорезы. Отморозки. И главарь у него спрашивает, тут пробегала сейчас толпа крестьян, куда они побежали? А у него же еще день. И он подумал, ну, правдивость – это нога религии. И он показал рукой на эту пещеру, сказал, туда. Но ситха у него не появилась, и после смерти он отправился к Ямараджу на страшный суд. При этом он оправдывался, говорил, я же правду сказал. Но и Махарадж ему сказал, правда, которая повлекла смерть людей, не является правдой. Ты повинен в этом грехе. Ты поставил какую-то свою ситху выше жизни людей. Ну, даже не жизни, он, может быть, не думал, что их убьют, ну, здоровье, по крайней мере. Или еще чего-то, там, женщины были, дети. Ты свой эгоизм поставил выше других, поэтому ты браман, к тому же, это великий грех. Он надолго в аду остался. И суть такова, что как браман он должен быть очень сообразительным. Как он мог поступить так, чтобы и ситху получить, и при этом людей спасти? Он должен был просто сделать шаг, хотя бы один. И когда у него спросили, ты видел пробегающих здесь людей? Он должен был просто ответить, с тех пор, как я здесь стою, никого не видел. Это была бы правда, и никто бы не пострадал. Поэтому квалификация. Один браман был очень правдивым, все знали, что он правдивый, только правду, как Юдхиштхира практически. Но его решили все равно завистники опозорить. Взяли лошадь, покрасили. С одной стороны в синий цвет, с другой стороны в красный. Причем, с одной стороны, когда смотрите в профиль, не видно, что с другой стороны другой цвет. И раз одним боком провели перед ним и спросили, какого цвета лошадь? Этот браман сказал, с той стороны, которую я видел, она синяя. Квалификация. Он даже не удивился, ничего себе, синие лошади. Просто, ну, синие. Поэтому вайшнавы – это же самый развитый разум, который очень быстро реагирует на постоянно меняющиеся ситуации. Особенно санкиртана очень хорошо этому учит. Быстрее всего. Поэтому нужно просто учиться. Лана Шишипара Мадайанта Госунда Киджай, Шила Прабхупада Киджай, Гора Примананда Хари Харибо Хари Кришна.